Еще раз добрый вечер, Андрей Макаревич,
Константин Эггерт и Анатолий Кузичев в эфире, да, в программе «Демократия» на Коммерсант ФМ.
Ну что, значит, да, еще знаете что, Андрей, какая вот интересная родилась гипотеза у наших редакторов, а это люди, как вы понимаете, с очень въедливым умом и изощренным, они изучили придирчиво, значит, афишу ваших гастролей и сказали, ну что, винтит про вас.
О, Господи, еще у меня рога не растут.
Нет, это мы подтверждаем. Друзья, кстати, зайдите на Фейсбук, там целая фотосессия, вообще да. Никаких врагов не ничего нет.
Опять Фейсбук, да. Значит, нет, ребят, никуда не венчу. Я живу по-прежнему на Новой Риге. Очень люблю свой дом, своих друзей и свой образ жизни. И ни малейшего желания мне его сейчас вот брать и менять не хочется.
А что могло бы вас подвигнуть на это? Есть такая ситуация теоретически?
Я настолько привык решать проблемы по мере их поступления, и мне настолько не хочется даже представлять себе то, что меня бы на это сподвигло, что я об этом думать и не стану.
А вам не страшно за Россию после последнего года?
Это очень непродуктивно.
Бояться?
Угу.
Вот. А что продуктивно? Мне страшно.
Сейчас мне объясню. Страшно, я как раз ехал сюда и об этом думал. Можно бегать в панике и ненависти, наслушавшись правдивых и не совсем правдивых новостей, рвать на себе остатки волос, а можно отключиться от этого и вот продолжать делать свои дела. Вот я планирую выставку. Можно подумать, какая выставка, с ума сошел, все висит на волоске, у людей нет денег, никто не пойдет смотреть картинки. А можно спокойно брать и делать выставку, и писать пластинку, и сочинять песни, думать о хорошем. И если ты будешь не одинок в этом, а вот все этим будут заниматься, то все встанет на свои места.
Ну, это эскапизм какой-то.
Это не эскапизм, это теория малых дел. А если все начнут думать о том, что какой ужас, завтра все кончится.
Андрей, позвольте я вот, не перефразирую, а просто скажу вам, что вот точно так же, наверное, люди говорили, я не знаю, в августе 14-го или в июле 14-го, в августе 39-го, что вот они тоже ведь и даже там в октябре 17-го были вернисажи, и люди ходили в рестораны, и говорили, ой, старик-то написал замечательный роман, и так, а потом все это пух, и нету.
И что теперь нам делать?
Вот я вас хочу спросить, вы же великий, а я нет.
А, я пойду, пожалуй, допью сейчас, вот это, раз я такой сок. Великий. Сок. Я стараюсь делать то, что я должен делать. Я стараюсь доносить свои мысли до тех, кто готов меня выслушать. Будь это в музыкальной форме, в поэтической форме, или даже вот так по радио. Я считаю, что в этом плане я выполняю свою задачу.
Угу. И я, кстати, тоже не очень понял, Кость, твой посыл. А ты что хочешь, чтобы... То есть все должны как бы агитацией заниматься или что?
Мне кажется, что все должны осознать, что надо что-то делать, потому что я думаю, что...
Отлично, надо что-то
вот
делать.
Что-то делаю. Осознать. А что вы предлагаете делать, Кость?
Воевать, скажи, Кость.
Ну, нет, значит, вот как делать? Раз надо войну-то предотвращать.
А каким образом?
Не знаю. Я думаю, что...
Вот если это
было бы мое интервью, я бы сказал.
Ты я знаешь, изо всех сил стараюсь это сделать.
Но у меня действительно ощущение
тебе
конца эпохи.
Тебе страшно за Россию? Да. А знаешь, что такое конец эпохи, Кость? Это начало новой эпохи всегда.
Да, возможно, по-другому очень страшно, бывает. Да, я понимаю.
Возможно, все. Послушай, ну, правда, ну, это какой-то, я не знаю, тоже... Ну, конец эпохи. Все пропало, ну, слушай. Давай дальше лучше.
Давай дальше. Андрей, значит, вы не эмигрируете, машина времени не распадается.
Нет.
Вы еще и рисуете.
И, да, причем выставка будет.
Примерно столько же лет, сколько играю, так что.
Скажите мне, что из событий последнего времени, вот чисто происходящих здесь, можем даже оставить страны за пределами, так сказать, нашего разговора сейчас Украину, что из событий последних месяцев вас как-то затронуло? Может быть, я не знаю, спровоцировало какие-то мысли? Может быть, спровоцировало на творчество на какое-то?
Борик записал хорошую пластинку.
Гребенщиков?
Да. Вова Ткаченко написал несколько замечательных песен, которые пока в пластинку не облеклись, но облекутся. Я был на нескольких замечательных выставках. Посмотрел «Левиафана». У меня вышло две книжки, но с моим участием три, скажем так. Да? Что-то происходит. Конечно. Мы записали второй альбом «Идиш джаза». Будет называться «Идиш джаз 2». Сейчас мы его сводим, и, по-моему, он получился очень хороший.
Угу.
Ну... А «Левиафан» вам как, кстати?
А ты посмотрел, Костя?
Еще не успел.
И я еще не успел. Ну, значит, будем судить
это
по Макарину.
Это хорошее кино. Это очень крепкое, очень хорошее кино. Я не уверен, что степень того шума и ажиотажа, который поднялись, соответствует этой истории. Но у нас во все года умели из недруга героя сделать. Это просто это уникальная способность. Это то, что у советской власти получалось лучше всего.
А вы поняли, почему, откуда этот шум? Вы уловили вот эту вот ноту воинствующей русофобии, ненависти к стране, еще чего-нибудь?
Нет, конечно.
Ничего нет такого?
Нет, конечно. Мало того, на эту тему это не первый, не второй и не десятый фильм. И что это так свет клином сошелся, я считаю, что надо порадоваться за то, что у нас снимаются хорошие, честные картины, критикующие негативные стороны нашей действительности, которые ни для кого не секрет. И вдвойне порадоваться, если Звягинцев получит «Оскар». Это будет вполне заслуженно.
А, кстати, я почти уверен, что если это произойдет, то все, кто критикует, скажут, ну вот, Минкультуры сразу увидела.
Наоборот, скажут,
кто-то скажет, это Обама в пику.
Америкосы дали...
Позвонил в Академию.
Американцы, по естественным своим имманентно присущим им, так сказать, отношению к России, дали «Оскар». Естественно. Это как, помнишь, Кудрину дали звание лучший министр финансов.
Да, помню.
С их точки зрения он лучший.
Ну, Алексей Леонидович, я думаю, спросим в ближайшее время в эфире на эту тему. Андрей, вот вы знаете, вы сказали, мне, на самом деле, совершенно вопрос из другой сферы. Вы сказали, вот мы сводим там диск и так далее. Скажите, а вот вас затронуло как, так сказать, творческого человека, как, простите, человека, продающего свое творчество, вас затронула вот эта вся цифровая революция и пиратство, и вообще вот это «Сводить диск» — это не устарело? Я вот только это искренний вопрос помню.
Нет, сейчас объясню. «Сводить диск» — это провести необходимую завершающую работу на студии.
Именно да? диск. Именно диск.
А, под диском я имею в виду единое художественное произведение, да, альбом, собрание произведений. А если говорить о пиратстве, то затронуло оно всех наших музыкантов на протяжении последних 20 лет. И затронуло, я думаю, процентов на 80, на 90. Вот так оно затронуло. Так что сейчас об этом говорить уже смешно. Просто сейчас появляются и уже появились, и самое главное, что они начинают работать, формы новые. Это продажи в интернете. То есть теперь там уже не только воруют, там покупают, и количество этих людей растет с каждым месяцем. Так что все становится на свои места.
А вы как адаптируетесь к этой цифровой эпохе? Вот вы пытаетесь как-то вникнуть в нее? Я не знаю. Потому что если бы я писал бы альбом, наверное, я бы, будь я музыкантом, я бы, наверное, поинтересовался бы, вот как это распространяется по-новому. Тогда вас
как-то,
это интересует?
Кстати, я очень хорошо понимаю, он висит в iTunes, ты туда заходишь, ты платишь какие-то очень небольшие деньги, ты можешь его скачать вместе с обложкой. Там.
Понятно. А можно я вернусь к вопросу Кости? Ведь он не просто так, не потому что, так сказать, как бы вот у вас некий взгляд там политический, не что опять политики, и поэтому вы, возможно, там, что вас могло подвигнуть уехать, спросил Костя. Наверное, он же имел в виду, скорее всего, то, что вот та история вокруг, и это слово не мы придумали, вокруг травли,
да,
должно было создать у вас ощущение, что большая часть страны настроена против вас. И в этом есть некоторая корреляция с реальной социологией, потому что если вспомнить, что 80 с лишним процентов, а это правда, поддерживают Путина и его курс, а вот там на днях опубликован был очередной опрос, что 74% россиян или сколько-то там готовы терпеть, черт возьми, экономические неурядицы ради правды и все прочее. Вы должны подумать, что все это, эти все россияне, это как бы ваши оппоненты. Большая часть вашей страны против вас как бы.
Терпеть у нас умеют, это правда. Правда, когда терпение кончается, вот наступает ситуация непредсказуемая.
Наступает 17-й год.
Да, я хочу напомнить насчет 80%. У нас в Москве за Лужкова были 80%. Как-то это в один день пукнуло, просто без особого звука.
Лужков-то?
Конечно, вместе с 80%. Так что давайте не будем обольщаться этой статистикой.
То есть нет у вас ощущения, что большая часть страны против
вас? Я же
вас.
Хожу по улицам, понимаете, я вижу людей... Люди ко мне подходят, говорят спасибо. Вот ничего противоположного пока мне никто не сказал в глаза.
А как вы объясняете эти 80% вот для себя лично? Вот и те 80%, которые есть, и те 80%, которые потом ничего не делают, когда объект 80%
исчезает? Я объясняю очень просто. Вот простой рядовой, небогатый труженик, житель нашей страны. Ему раздается телефонный звонок или звонок в дверь. Здрасте, с вами, говорит, анонимная статистическая служба. Вы как относитесь к президенту Путину? Я? У него какие первые две мысли?
Сейчас заметут.
Они знают мой телефон? Я, конечно, нормально отношусь. Спасибо, ставим галочку. Потом он идет на кухню и говорит, ёп.
Ну, слушайте, не надо. То есть, нас все закроют, это неправда, да. Потому что я в это не верю. Ну, у нас на днях был, не на днях, там несколько недель назад был Владимир Милов, такой есть политик, близкий Косте по идеологии.
Да, который сказал, по-моему, лично.
Да, да. По-моему, говорит, ощущение, в Крыму на референдуме было 30% населения. Послушайте, 81%. Это, говорит, официальная цифра. А по моему ощущению, вот как разговаривать? Как вообще вести дискуссию, если по его ощущению?
На
ребят,
самом деле, на ну, что за бред вообще? На самом деле, я знаю цифру 37, она не из моего ощущения, она из данных.
Из чьих данных?
Но, нет таких сейчас, данных, я сейчас Андрей. Вам вот не выложу на стол бумажки эти никак. Но, увы, если говорить, значит, 37% явки, это тоже явка. И вот из этих 37% действительно подавляющее большинство проголосовало. Да.
А остальным 63% пофигу. Не это пришли. Тоже позиция.
Это тоже позиция.
Все, извините, ребята, выбирайте те, кто приходит, правильно?
Я должен сказать, что вот это, то, что сейчас говорит Анатолий, мы с ним практически никогда не соглашаемся. Да. Но я ведь вот эту самую аргументацию тоже всегда выдвигаю тем, кто говорит, что вот, в 91-м году развалили великую страну, там туда-сюда, ну, я не считал великой, считал, что она была обречена, но дело не в этом. Я говорю, ну, простите, кто развалил? Вот, ну, там, сколько там, сотен тысяч выходило на митинги в Москве, еще энное количество в Санкт-Петербурге, сначала в Ленинграде, потом в Санкт-Петербурге. Ну, энное количество, значит, бодрых балтийских людей, энное количество, там, может быть, там, грузинов каких-то, ну, так, немного. Вот. И вот, да, вот эти люди все это дело обрушили. А те, кто сидел перед телевизором или пил пиво, они теперь не должны никаких претензий предъявлять. У них был шанс, а они не пришли. Вот теперь, может быть, Анатолий приводит такой же.
Две вещи вам скажу. Такой же аргумент. По поводу голосования в Крыму, есть одно очень серьезное «но». Очень серьезное. Вот если бы было все то же самое, но без присутствия вежливых людей, то могло быть совсем иначе. Нас с вами там не было, и мы с трудом себе можем представить атмосферу, когда вдруг появляются вежливые, но тем не менее вооруженные люди, да? И ты понимаешь, что, в общем...
Не балуй.
Хорошо, да. Это первое. Так, и второе, сейчас мы просто прервемся.
Второе, да. По поводу... У меня сложное отношение к демонстрациям. Я, честно говоря, оно у меня очень неоднозначное. Но действительно вышел там на Болотную первый раз, там 260 тысяч был, по-моему, да, не помню, много.
Много, но не 260.
Ну, 160.
Да. А на Сахарову было уже
так, больше. А вышло бы 500 тысяч. Они бы что, смели Кремль пошли?
Нет, но 500 тысяч.
И если бы смели, что, завтра стало бы лучше или стало бы еще хуже? А мы не знаем, потому что я ни одной революции не знаю, после которой стало бы лучше, чем было. И поэтому...
91-й год не был революцией?
Это не была революция. Это было такое противостояние не очень большого количества людей, кстати, у Белого дома, да?
Да.
Вот. Но...
Скорее, что 89-й, 91-й, вот этот период.
Это был неудавшийся переворот, вот так скажем. Вот что такое было в 91-м году.
И более, он был карикатурным для революции, нет.
Нет, это
не
революция.
Нет, под революцией я подразумеваю 89-й, 91-й период.
Я очень не люблю революции, все, что с ними связано, честно. Вот не моя эта стихия. Демонстрация цивилизованная – это выражение отношения граждан к тому, что происходит. Это очень важная штука. И, наверное, если бы их было больше, это бы на власть произвело еще больше впечатления. Хотя и так впечатление было. Мы вот это впечатление расхлебываем.
Прервемся ненадолго, а потом вернемся к нашей беседе.